Приветствую всех, кто, может быть, внимательно слушает. Я знаю, что не все вмещают наши беседы, потому что в наших беседах очень много нового. Вот, не наезженные колея, не штампы, вот, которые нам достались по наследству, не весть от кого. Вот, но просто, вот, как бы сказать, с чистого листа рассматривать духовную панораму. Ну вот мы говорили уже, что духовный есть духовная панорама Вселенной, ну, кроме материальной Вселенной, потому что многие часто путают это. Материальная Вселенная, вот этот космос, который люди изучают, он весь материален, нас он не интересует в основном. Нас интересует духовный мир, невидимый мир, и в частности даже из невидимого произошло видимо. Вот, это мы верою принимаем от Господа такую истину. Вот, поэтому мы рассматриваем духовную панораму Вселенной. Ну, а, как бы сказать, в состав этой Вселенной входит Земля. А Земля, в свою очередь, имеет духовную панораму. То есть вся картина, панорама – это картина. Вся картина всего того, что происходит на Земле. В частности, книга Откровений как раз нам и показывает духовную панораму Земли. Если мы этого не поймем, то мы не поймем книгу Откровения, потому что она говорит о духовной панораме, а люди часто ее зауживают для каких-то будущих, до отдаленных времен, вот, когда уже фактически вся история человечества подходит к концу, мы со дня на день уже ожидаем пришествия Христа. Поэтому вот это вот мы должны твердо понять, что книга Откровения – это духовная панорама Земли. Конечно, на фоне духовной панорамы Вселенной всей, где, вот, в частности, 4 глава говорит, что это апостол Иоанн говорит, что дверь отверста была на небо, прежний голос сказал ему «зайди сюда», и он как бы перешел такой в духовное умосозерцание. Вот. И что он увидел? Увидел сидящего на престоле. Перед сидящим на престоле все. И служители ангела находятся, вот, перед этим святым Божьим престолом. В том числе находится и наша крохотная земля. Ну, а там она представлена, как многие братья говорят, и я с этим согласен, она представлена в 4 главе стеклянным морем. И вот все, что происходит здесь на земле, как бы сказать, это происходит в стеклянном море. Вот когда церковь будет восхищена, начнутся страдания на земле, тогда церковь окажется на стеклянном море, а в самом море оно будет смешано с огнем. Что тут будет происходить, сколько будут слез и горе проливаться на этой земле, Господь таким образом будет еще и еще раз пытаться спасти хотя бы некоторых в тот момент. Будет все, как он говорит, все стою и стучу, кто откроет, войду. Вот, потому что кому он в сердце не вошел, тот и не его. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот это мы рассматриваем таким образом. Мы рассмотрели сначала, вот как я немножечко возвращаюсь, напоминаю, дохристианский период, когда Христос взял полноту, всю полноту власти, вот эта книга «За семью печатями» – это история человечества. И когда Господь Иисус Христос взял эту книгу «За семью печатями» и начал ее, потому что, как написано, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Вот в виде вот этой вот книги, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И вот когда он открыл 6 печатей в 6 главе Откровения, он открыл все то, что произошло на земле в духовном мире, начиная от Адама и до воскресения Христа, искупления им дохристианских праведников. И, как мы уже говорили, что в результате этого, ввиду того, что эта печать шестая, следовательно, последняя, это конец какого-то периода. В данном случае конец Ветхого Завета. И, конечно же, Вот мы уже говорили, что многие и ангелы, они считали, что пришел всему конец. Ну, раз Христос пришел, всех дохристианских праведников искупил, ад разделился на своих и чужих, чужие остались на последний суд, который будет уже после исчезновения земли. Вот, а все спасенные получили белые одежды, и теперь они находятся в раю в ожидании нас. Пока церковь полностью будет создана, дополнится число спасенных. И вот этот процесс Нового Завета начался. Ну вот мы говорили, что 8 глава, она нам показывает в основном уже 8, то есть 7 печать, 8 глава 7 печать показывает, что сначала как бы мир приготовился, не зная, что будет. Седьмая – это новое. Это, ну, как помните, я говорил, Давид, когда шел со страхом, таким трепетом, они несли ковчег завета, то он, проходя, они проходили 6 шагов. А седьмой шаг – не их. Седьмой шаг – они приносили жертвы и так дальше, потому что они не знают, что обещает им седьмой шаг. Ну, так, видимо, понимал эту истину и пророк Давид. Вот, поэтому там вот это вот употреблено тоже. И здесь, когда кончился дохристианский период, вот это то, что открыто под шестью печатями вот этой тайны. И, конечно, уже можно было посчитать число спасенных. И хотя оно символическое, 144 тысячи, но тем не менее число. А что касается Нового Завета, там вот в 7 главе, с 9 стиха написано, что тогда уже, вот я прочитаю, «После сего взглянул я, и вот великое множество», это уже не иудеи только, вот не только дохристианские праведники, «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Вот здесь пересчитали 144 тысячи дохристианских, а новозаветных, а этого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». То есть вот это показан финал. Чем закончится история человечества, что спасены будут, вот тут ангел в 7 главе говорил, не делайте вреда, пока не положим печати Божией на челах рабов Бога нашего. Потому что в Адаме-то все согрешили, а нужно отобрать тех, которые придут на призов. И вот дохристианские праведники, они первые пришли на призов Христа, на призыв Божий к их спасению. Они старались быть верными Господу, служили Ему и даже умирали, как вот 11 глава евреям, что перепиливаемы были и скитались, которых весь мир не был достоин. Почему? Потому что для Бога они самые дорогие, вот эти люди. И вот этот должен произойти отбор своих, прежде чем вот этих спасенных, прежде чем земля должна быть ликвидирована. И вот он говорит, что число запечатленных он нашел, значит, было, ну, провозглашено. «Я слышал, — говорит он, — число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Ну, а мы знаем, что во главе всех спасенных отцом всех верующих является Авраам. И, значит, в частности, мы приняты в число Израиля, его, ну, такой духовных потомков Авраама, потому что Авраам – отец всех верующих. Ну вот, а здесь, значит, мы уже говорили, что закончится спасением всех, из всех народов, которых тогда, на тот момент, их знает Господь, это число, но так и пересчитать никто не мог, конечно. Это не к Богу относится, потому что ему и считать не надо, он знает заранее, сколько человек должно войти в состав Церкви Христовой, которая должна будет восседать вместе с Отцом и Сыном на престоле. Это очень высокое положение, это Царица Небесная, потому что Христос Царь, Бог Отец Царь, и Дух Святой Царь. Потому вот эта вся Святая Троица, в том числе вот будет и Церковь, как Царица сидеть на престоле вместе со своим же небесным женихом, за который он приобрел себе кровью своей. Вот. Ну, а потом уже вот 8 глава, как мы говорим, здесь она уже говорит о Новом Завете. 7 печать – это новая печать открытая. Вот. И что под этой печатью, что она из себя представляет? Она представляет из себя 7 труб. А трубы – это трубы благовестия, ангелы благовестия. Это, как мы говорили, как семисвечник, символ Бога Духа Святого. И вот это вот, ну, когда пришел Христос, вот это, как Павел говорит, тайна, которая сокрыта была от прежних поколений сынов человеческих, теперь открыта. Мне, говорит, наименьшему из всех святых открыта она. Для того, чтобы открыть ее и другим, эту тайну. Хотя многие тайны остаются неоткрытыми. Бог их открывает в основном, когда, ну, они исполняются. Потому что во Вселенной идет духовная война, в частности, она уже не во Вселенной, а только вот на нашей земле идет духовная война. Значит, есть у Бога свои военные тайны, которые он не раскрывает, пока они не исполнятся. Конечно, сатана тоже строит свои планы, у него тоже военные тайны, но только от Бога тайн не бывает. Это от людей, это может быть скрыто, может быть, даже от ангелов, я не знаю, может быть, и от ангелов его планы скрыты. Ну, а от Бога это невозможно скрыть, потому что он сердцевидец всех, в том числе и он видит всех ангелов, и их мысли знает наперед. Поэтому просто мы до конца не знаем Божье естество. Но судя, как вот мы рассматриваем мир, Вселенную, даже вот устройство самого человека, таинственное такое, сложное, это все говорит о могуществе Бога, вот, что у него все просчитано, у него все точно. Вот, и поэтому то, что происходит, мы сейчас еще не понимаем. Вот, в вечности мы поймем все до конца. Ну, а сегодня, вот сколько Бог нам позволит, мы должны рассуждать. Вот здесь мы говорили уже, что в 8 главе, что Христос, ангел показывает роль Христа, первосвященника. Вот он пришел, встал перед жертвенником, ну, мы уже говорили об этом, уже не со своей, не с кровью козлов и тельцов, это небесный жертвенник, а там он уже предстал со своей кровью и с молитвами всех святых. Вот, и вознес вот этот дым фимиама, вознесся пред лицо Бога, как он и говорил, что «я умолю Отца своего, вот, в частности, даст вам другого утешителя и другое». Вот он к ладикийцам, в частности, из-за их духовного состояния, он говорит: «я извергну вас из уст моих». То есть он как пресвященник, он не может за них ходатайствовать. Я стою у двери и стучу, если кто откроет, войду. А когда войдет и скупит их, ну тогда, конечно, он может за них ходатайствовать. Поэтому и ладикийцам сказано: побеждающему дам сесть со мною. Вот, буду вечерить с ним. То есть вот этот брак Агнца, который будет в конце, когда церковь будет создана, уже полностью, они тоже будут на этом брачном пире. Буду вечерить с ним, и он со мною. И дам сесть на престоле моем, как я победил и сел на престоле Отца. Ну, я немножко все это повторяю, потому что это очень сложно, как бы сказать, многие не могут понять. Ну, может быть, кто-то вообще первый раз слышит. Вот. Ну, а дальше вот, когда он взял с кадильницы вот этот огонь, о котором он говорил: огонь пришел, я неизвестен, на землю. И как хотел бы, чтобы он уже возгорелся. И вот он наполнил этим огнем жертвенника, вот этим огнем благовестия, огнем Духа Святого. И поверх этот огонь на землю. Ну и дальше там написано, что произошли и землетрясения, и громы, и так дальше. Вот таким языком пророческим рисуется картина вот этих событий, происходящих в новозаветный период. Но если так вот, когда кто читает, знакомится с историей даже христианства, не говоря уже об истории вообще человечества, вот даже в Новом Завете, где идут беспрерывные войны, грабежи там и так дальше, что даже церковь, то, что называется церковью, вот эта жена-блудница в особенности, вот эти ортодоксальные церкви, они упоены кровью святых. Сколько они миллионами людей поуничтожили, истинных детей Божьих, и сжигали их на кострах там и так дальше. И сегодня попробуйте им развязать руки, они покажут, что они из себя представляют. А называются христианами, потому что они больше всего боятся света евангельского. А церковь Христова, она именно занята тем, что распространяет этот свет. А они как тараканы бегут и, конечно, ненавидят свет для них. Потому, ну, как Христос сказал, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди возлюбили более тьму. И вот они не идут к свету, а бегут от него, от этого света. И, конечно же, для них самые ненавистные – это те, кто свет распространяет, источник света. Для того, чтобы света, например, в доме не было, достаточно разбить сейчас электрическую лампу или раньше загасить свечу там, или какой-то светильник, и сразу будет темно. Так вот, точно так же вот обрушивается вот эта лжецерковь, так называемые христиане ортодоксальные, они обрушиваются именно на церковь, потому что она распространяет Слово Божие. А их это больше всего волнует, потому она и жена блудница, потому что она изменяет своему небесному жениху, называется церковью, а на самом деле блудит. У нее вот в золотой чаше не молитвы святых и не ее молитвы, а результаты ее духовного блуда. Это и иконы, и различные святые, пересвятые, которым они поклоняются, у кого-то там еще что-то, у кого-то там языки, у кого-то суббота, у кого-то чего-то, но не Христос. Но не Христос единственный, который обеспечивает нам спасение. Все вот эти заблуждения, которые есть, они в основном на том и основаны, что нам не хватает чего-то, Христа нам недостаточно, что вот нужно еще, скажем, субботу соблюдать, или нужно еще иконам поклоняться, или каким-то святым поклоняться, или нужно там на языках говорить, или еще какие-то подпорки нужны, или на что-то отвлечься. А это все оскорбляет величие Божие. Потому что кроме Христа нет другого имени под небом. И никто не приходит ко Христу, как только через меня. Никакие святые, пересвятые, ни какие-то индульгенции папские там, они никому никогда не помогут прийти ко Христу. Приходит ко Христу только в молитвах. Вот, те, которые молитвенно обращаются к Господу за прощение, каются перед Ним. Вот тогда Господь смывает вот эту отвратительную печать образа зверя, который лежит на всех людях, начиная от Адама. И Дух Святой в день нашего искупления запечатлевает нас уже своей печатью, печатью Божией, которую человек утратил, потому что он был создан по образу и подобию Божию. Этот образ и подобие он утратил, когда Адам согрешил. Вот, а теперь вот, когда Дух Святой запечатлевает нас, спасенных, эта печать, как бы Божия, возвращается. Конечно, он запечатлевает, и вместе с этим он, во-первых, и утешитель, и наставник наш. Ну, короче говоря, он сообщает нам определенные свои божественные качества. Вот, многие люди, которые читают Библию, но если они не возрождены, они ее не понимают. Даже вот те, которые вот переводили, скажем, переводчики. И если переводчики библейских текстов не возрождены, они не могут стопроцентно перевести Библию. Потому что там обязательно, потому что каждый переводчик, он толкователь. Он читает текст, ему нужно его растолковать, а потом перевести на русский язык. А как он его растолкует, если он его не понимает? Он его понимает так вот, как наставлен, как его с детства там наставили, и так дальше. Ну, я опять немножко вроде так, экскурс такой, прежде чем вот мы разговариваем об этом. Ну, я, во-первых, хотел бы, чтобы напомнить, что хорошо перед нашими, ну, в наших, при наших рассуждениях иметь перед собой Библию. Это очень важно. Потом вот эту вот беседу можно записывать и на бумагу, хотя бы тексты Писания или там что. Можно сейчас на магнитофоны записывать, а потом все это пережевывать. Вот в Ветхом Завете было написано, вот чистыми животными являлись те, которые жуют жвачку. Они сначала вот как бы подряд все берут, вот траву этот, или солому там быки едят, вот, а потом лежит, например, там корова или коза, и потом пережевывает и пережевывает и эту, ну, для, помогает как бы желудку. Так вот, такой вот, как бы сказать, образ. Ну, так братья многие рассуждают, и я с этим согласен, что в этом именно смысл был. Вот это жвачные животные считались чистыми, потому что они пережевывают. И поэтому то, что вот мы даже беседуем, я не могу сказать, что это вот, ну, во-первых, я говорю абсолютную истину до конца знающий. Конечно, я что-то знаю. Что-то мне Господь открыл, и я этим хочу поделиться. Вот. Но тем не менее, те, кто воспринимает, он должен сначала воспринимать это, а потом еще переживать. Взять Библию молитвенно, просмотреть вот эти все положения, все позиции, все те мысли, которые возникают при рассуждении. Вот это и будет нашим пережевыванием вот этой духовной пищи. Я... вот уже написал книжку под названием «Суббота и зверь 666», где уже частично я изложил свои понимания, как я понимаю Слово Божие и многие положения. Вот некоторые ее уже имеют, приобрели и даже, возможно, читают. Ну, а кто-то, может быть, и приобрел, и не читает. Вот. Но если Бог позволит и еще продлит мне жизнь, потому что я уже в возрасте, в хорошем, вот, то я думаю написать еще толкование на откровение. Вот то, что мы о чем вот говорим. Просто не хватает времени, не хватает сил и постоянной, ну, старость есть старость. Вот. Но хотелось бы тоже также напомнить, что не нужно игнорировать эту великую книгу, потому что мы многие, братья и сестры, из-за множества противоречивых толкований и разных толкователей, они ее откладывают и говорят, в ней не разберешься. Один говорит одно, другой другое. Конечно, это плохо, когда вот такое противоречие. Но что сделаешь? Видимо, Господу угодно так было. И для Господа, наверное, самое главное, не наше понимание, насколько мы постигли глубину вот этих писаний, а наше стремление. Наше стремление к пониманию, чтобы вот так копать и углубиться, положить основание своего духовного дома на камне, на твердом. Вот. А не просто на поверхности или песке каких-нибудь там заблуждений. Вот. Утвердился, поставил такой дом. Такой дом стоит только до первого дождя и урагана. И он его снесет, он развалится, и падение будет его, как написано, великое. Я знаю, что многие не сразу принимают это. Вот. Обычно даже когда ученые открывают какую-то истину, ну, например, вот опять мы возвратимся, что Земля круглая, да еще и крутится, то не сразу все поняли это. Вот. Обычно эти ученые сталкиваются с бетонным предубеждением, мертвящим архаизмом всяким. И даже с жестокой враждебностью, вот, ну, это властимущие, настраивают народ, и большинство народа противится этому. Но, тем не менее, эта истина от этого не меняется, она так и остается истиной. Вот, но проходит десятилетия иногда, может быть, века, прежде чем эта истина наконец-то пробьет себе дорогу и восторжествует. Вот, поэтому не нужно смущаться от этого. А в наше последнее время это очень особенно важно. Ведь если даже материальная истина дорога людям, вот изучают космос, изучают человека, чисто материальную сторону, потому что духовную сторону они не могут изучать. Хотя вот в психологии там что-то такое, ну, по признакам каким-то определенным что-то изучает, так же, как вот, например, электричество. Никто его видеть не может, а изучает его в основном, или изучали, по признакам только, по проявлениям. Вот, что, ну, например, электричество дает искру, что электричество можно там, вот, скажем, направить по проводам, что его можно заставить, оно будет, лампочка от него светиться будет, ну и так дальше. Вот свойства изучают электричество, самого электричества нельзя видеть, его, оно невидимо. Вот, ну, и вот духовные истины, они тоже вот так часто не этот... И вот мы, если материальные, например, истины какие-то вот эти для нас дороги, то насколько же дороже для нас является истина духовная. И вот мы стараемся эту истину найти. Почему? Потому что именно вот эта вера наша основывается на Слове Божьем. А ведь Слово Божие нужно не только... как написано, вот, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А, значит, его нужно слышать, это слово, понимать это слово и исполнять это слово. А иначе это вера какая-то или суеверие, или бесовская вера. А вот Божья вера, она от слышания. А слышание от Слова Божия, другой веры, а другое то не вера. Их много вер. Иногда говорят, вот наша вера лучше, ваша вера хуже, там и так дальше. Так ваша вера какая? Мы говорим о вере Божьей, спасающей. Вот, и мы верим вот, в искупительную жертву Христа, вот это и есть вера, например. А другие веры – это не веры. Если вера, то вера как раз бесовская. Человек поверил и обманулся, его обманули. Во всех, сколько сегодня обманщиков в мире? И если им всем верить, то что с нами будет? А ведь все заблуждения, они только основаны на незнании Писания. Помните, как Христос сказал? Вот, заблуждаетесь, не зная Писания. Это аксиома. Это истина, не требующая доказательств. Откуда заблуждение? От незнания Писания. Так вот, наши все беседы, они как раз наполнены не для того, чтобы бороться с другими пониманиями, а просто, чтобы понять истину. А вот эти другие понимания, они должны сами по себе отойти, как бы рассеяться. Потому что если человеку понятно что-то такое, как вот, например, я могу в темной комнате находиться, и мне можно сколько хочешь говорить, что вот в этом углу стоит стул, например, в каком-то справа от тебя, там в 10 метрах или в 5 метрах, стоит стул. Я в это могу верить или не верить. Но когда вот появляется истина, она появляется при свете. Когда Дух Святой освещает помещение, тогда мне уже не надо доказывать, что там стоит стул. Я сам его вижу. Вот так вот Слово Божие, когда мы его понимаем. Ну, конечно, есть люди, ну, это в основном, ну, очень многие люди поражены фанатизмом. Вот если я родился в баптистской семье, или как, каким-то образом попал, встретился с баптистом, то я сразу утвердился на этом, вот я принял вот такой вот баптист, там, например. Этого недостаточно. Бог спасает людей не потому, к какой деноминации принадлежат, какие их были родители, католики или православные, или субботники, или пятидесятники, или баптисты, какая разница. Главное, чтобы мы должны были прийти ко Христу, потому что никто не приходит к Отцу, как только через меня, сказал Христос, и проверить, взять вот этот отвес и измерительные другие там приборы, которые можно и в вертикали, и горизонталь проверить своего строения, и посмотреть, насколько наши понятия согласуются с этим. Независимо от того, папа там как-то говорил и учил, мама там учила, это одно, а как Бог учит, вот это вот очень важно. Потому что если бы не было в мире заблуждений, то не надо было бы об этом говорить. Но их очень много, и они появляются все больше и больше. Очень много таких смельчаков, которые выдумывают всякую ерунду и потом стараются увлечь учеников за собою. А обычно вот за слепыми идут больше слепых, чем, например, и идут в яму вместе с ними, чем, например, когда человек говорит истину, за ним мало обычно следует. Вот Христос лучше всех нас, проповедников, а что, весь мир уверовал, когда он проповедовал? И разве он не все ясно говорил? Разве он свои слова не подтверждал чудесами и знамениями? И сам факт вот этого своего воскресения? Разве это все не подтверждает? Но люди все уверовали? Далеко не все. И вот когда Христос придет вторично на землю, вот это совершится Армагеддон, вот эта духовная битва, когда Израиль обратится к Богу, когда уже не нужно будет особенно и говорить о них каких-то, потому что сам Христос будет, его все узрят, и те, которые пронзили, будут рыдать перед ним. Тогда вот и тогда не все уверуют, и тогда, потому что написано в 19 главе, а прочие, убиты мечом, сидящим на коне, и все птицы, вот эти бесы, напитались их трупами. То есть они все как бы преданы вот этим хищникам, вот этим бесам. И когда пройдет тысячелетний брак Агнца здесь на земле, найдутся опять люди, когда сатана будет освобожден на короткое время, найдутся люди. Вот, и их будет превеликое множество, и написано, окружили стан святых. То есть вот эта церковь, которая будет на земле, и где Христос будет царем на всей земле, один царь будет, и так дальше. И вот найдутся люди, которые снова последуют за ним. Вот, но написано, не спал огонь с неба, пожрал всех противников этих, а дьявол был брошен в озеро огненное. Мы к этому еще подойдем. Сегодня вот мы говорим о Новом Завете. Новый Завет в основном, где мы встречаем вот такие числа символические, как 3,5 года, как семерка, деленная надвое. То есть история человечества состоит из двух частей. Дохристианский период и новозаветный период. Поэтому 3,5 года. Там вот дается. Главное здесь не единица измерения, а цифра. А цифра главная. Вот, 3,5 года. Она вместе с тем 42 месяца. Время времен полувремени. Это все одни и те же 1260 дней. Это все одно и то же время, просто по-разному названо. Когда мы встречаем эти числа, мы должны твердо знать, что речь идет о Новом Завете, о периоде Нового Завета. Если сказано, что пророки будут проповедовать там 1260 дней, то мы должны знать, что эти пророки проповедуют на протяжении Нового Завета, чтобы нам как бы не заблуждаться. Ну вот, мы говорили, что Новый Завет, вот эти, ну, как седьмая печать таинственной книги, это Новый Завет. И это Новый Завет состоит из, как бы сказать, ну, если так можно выразиться, состоит из 7 труб благовестия. Когда протрубят 7 труб благовестия при последней трубе, при 7-й трубе, церковь будет восхищена. Сегодня вот эти трубы трубят. Ну вот очень многих смущает, что вот написано, ну, например, я читаю 1-7 стих 8 главы Откровения. «Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И 3-я часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». В другом месте написано: «Не делайте вреда ни траве, ни деревам, там, а только людям». То есть в данном случае трава – это имеет определенный смысл. И слово «сгорели» – это имеет определенный смысл. Вот, насколько мы можем, там, я, например, не могу это объяснить, я только точно знаю, что речь идет о трубах вот этого благовестия. И вот многих смущает, почему же так? Если это трубит святой ангел благовестия, а откуда берутся вот эти, почему происходит бедствие? Да потому что мир не принимает благовестие. Вот, он совершает как раз противодействие этим трубам. И за это противодействие на него сыпется град вот этих бедствий. Ты протрубил, ты сказал, я вот как-то рассказывал, что мне пришлось как-то быть, вот когда, ну, в заключении, там я на 15 суток был тогда арестован, и со мной вместе там на нарах лежали, на нарах или на земле, на полу, лежало очень много различных там алкашей, которые, ну, и тех, которых забирают обычно, вот, предварительные некоторые заключения там были, уже на них готовился материал. И вот когда они там лежали, и всякая похабщина, курево беспрерывное, похабщина, анекдоты там и так дальше, противно слушать. И я отважился им сказать, я говорю: дорогие друзья, вот вы сейчас рассказываете все это не очень приятно слышать. Хотите, я вам расскажу, чего вы не знаете, чего вы не слышали? Расскажи, дед, расскажи. Вот. А чего ты хочешь рассказать? А я вам хочу рассказать, что такое Библия. Для чего она написана? Кем написана? Для чего написана? Вы знаете Библию? Как поднялся шум и матершина, и в адрес Бога, и в адрес церкви, и меня там начали оскорблять по-всякому. Такой поднялся шум. Я уже, конечно, говорить ничего не мог. Вот, и просто молился внутренне и говорю: Господи, прости меня, что я в этом вертепе разбойников произнес Твое святое имя. Конечно, потом уже ко мне люди подходили наедине, когда мы на ночь легли, а там в камере не умещались все, нам сказали: можете выйти и на полу расположиться в этом, в коридоре. И мы в коридор вышли, и вот ко мне один, другой подходит с вопросами. А потом меня перебросили в другой город, вот, видимо, из-за этой беседы. Вот. И я там уже как-то боялся, думаю, как я буду говорить сейчас о Боге, если вот такая обстановка. Смотрю вечером, там, когда пришли все с работы, вот эти вот 15-суточники, вот, и начались опять такая же картина, вот эти анекдоты и все такое. Вот. Смотрю, один, которого со мной тоже привезли вместе, кричит: дед, ты нам в узловой хотел рассказать вот там вот это что-то. Расскажи, мы послушаем. И я стал рассказывать, и все люди внимательно слушали. Я был так благодарен Господу за это откровение. Вот так вот труба трубит, ангел трубит благовестие. Господь сказал: проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной. И тогда придет конец. И это оно идет, вот эти вот все трубы трубят. И при последней трубе церковь будет восхищена. Сегодня эти трубы благовестия трубят. Но смотрите, что происходит в мире. Разве это от благовестия? Это не от благовестия идет. Не от того, что труба трубит, а для того, что сопротивляются этой трубе. Где только, в какой только стране не запрещают Евангелие. Где-то там другие исповедания, даже, я говорю, страны, которые называются христианскими, им места нет для детей Божьих, для живой церкви Христа. Нет церкви, ее боятся все, и все запрещают. Гонят ее и атеисты, и православные. Сколько, например, натерпелись братья наши, даже баптисты. Вот в этом году исполняется 140 лет нашего братства, начиная от Воронина, когда это как первый баптист, появившийся вот в нашем российском братстве, а потом там и на Украине появилось, и в Петербурге появились вот эти баптисты. Сколько они натерпелись от этих попов до революции? Сколько гнали их в кандалах в Сибирь, отбирали детей там и так дальше? Сколько натерпелись наши братья, когда этими крестами, иконами убивали наших братьев за то, что они не поклоняются им? Сколько сегодня поджигают наших домов, священники настраивают народ? Почему все боятся света? Евангелисты боятся, и атеисты боялись этого света. и православные, и католики, вот эти все боятся света. А наша задача все-таки, несмотря на это, пусть даже страдания, но тем не менее не может укрыться город, стоящий наверху горы. И никто не ставит светильника под какой-то сосуд. Вот даже каким-то ящиком накрой свечу, и если есть маленькая щелочка, оттуда все равно идет свет. Маленький, ничтожный, вот так, как вот часто мы такими светильничками являемся, что нас полностью, кажется, закрыли, а на самом деле в какую-то щелочку проникает свет, идет свет. И поэтому мы должны вот это вот понять. Мы люди разумные и понимаем, что если ангел вострубил и произошло какое-то несчастье, то это не от благовестия. А когда другой ангел протрубил, и новые несчастья, это опять не от этого. Трубят ангелы, я не знаю, как их понимать. Как они, например, сначала протрубил, например, ангел, это соло. А потом протрубит второй, это дуэт. А потом квартет. А может быть, имеется какая-то последовательность, что, например, вот этот ангел затрубил, от этого момента времени до этого момента, а потом трубит второй ангел. То есть по очереди, как бы, я этого сказать не могу. Я думаю, что они трубят, именно нарастает благовестие. Сначала затрубил первый, к нему подключился второй, к следующему следующий подключился. Когда протрубят все шесть труб вот этих ангелов благовестия, вот тогда совершится тайна Божия. Церковь будет восхищена. Опять здесь шестерка, которая заканчивает определенный момент, определенный период. И я хочу здесь в связи с этим прочитать 9 глава, 8 и 9 глава, она нам пишет об этих трубах. В основном, что написано об этих трубах, мы уже как бы поговорили. Например, 9 глава начинается с того, что последние три трубы, вот, это когда сатане, вот Антихристу, в частности, звезде, падшей с неба, потому что они когда-то были на небе, эти святые ангелы, а потом они пали и сегодня находятся на земле. Вот звезде, падшей с неба, дан был ключ от кладези бездны. И она отворила кладезь бездны и вышла к пополнению на землю. То, что было до этих труб, почему там сказано «горе, горе живущим на земле от последних трех труб, которые ангелы будут трубить». Тут не исключено, что это относится к периоду, когда началось в 15 веке пробуждение. Вот, ну, как бы сказать, в ответ как бы на те слова Господа: «Выйди от нее, народ мой», или «из нее, народ мой», из состава этой жены, блудницы. И началось отделение, начали появляться протестанты, и такие, и в основном это была целая волна, можно сказать, хотя они все разные, но в основном у них было намерение возвратить церковь к ее первоапостольскому состоянию, чтобы отбросить все, что наросло на нее на протяжении вот этого всего язычества, там, всего мерзкого. То, что вот наполняет чашу жены блудницы, вот это, она держит чашу, а там наполнены вот вином, то есть вот этими результатами ее блуда. Так вот, нужно было всю эту гадость отбросить и возвратиться к чистому Евангелию. Но не у всех протестантов получилось на 100% возвратиться. Некоторых вообще физически подавили, некоторые выжили. Но выжили, например, на что-то обратили внимание. Вот даже взять лютеране. Это же тоже протестанты, тоже возникли в 15 веке, о котором мы говорим. Но в частности, многие обряды, в частности, детокрещение, у них осталось. Сам Лютер пережил возрождение, но, видимо, он и не обращал внимания на необходимость крещения во взрослом виде. Потому что он в детстве был крещен, был католиком, вот, и там всех детей крестят поголовно, вот, так же, как и православные, вот, ну, он это так и оставил, но раз он оставил, а его последователи, тем более, они на это не обратили внимания, и сегодня лютеране, они детокрещенцы, И еще есть целый ряд христиан, то же самое, но они где-то крещенцы. На что-то они обратили внимание, на что-то не обратили. Вот. Ну вот почему, когда наша церковь российская зародилась, баптистская, то она как бы зародилась, ее не привезли из-за границы. Она сама появилась, появилась от Библии. И, как мы говорим, с чистого листа. Вот, поэтому очень много чего те не доучли, баптисты доучли. Но хотя, я думаю, что все равно, вот по наследству нам достались очень многие кривые понятия. Они, как бы сказать, вросли в нас, вот этот менталитет такой православный. Представление, например, о святости. Вот у них было святость, вот этих святых своих рисуют, например, с палочкой сгорбленной, с сумочкой какой-то, вот он идет, побирается там, или что-то такое, странник из местного. И вот этот святой, у них жития святых в книге, вот такие святые, и вот они говорят, что откладывайте в сторону Христа, и вот вам образец, вот преображайтесь в его образ, вот в образ этого святого. И люди преображались. То в одно святого, которого они придумали, то другого, которого они придумали, там и так дальше. И в результате выработалось определенное представление о святости. Что такое святость? Вот. И вот это вот, оно как бы с молоком матери впиталось. И оно даже в нас сегодня живет, и мы не можем как бы от этого освободиться. Вот этот менталитет вот этих заблуждений, оно как бы напаяет всю атмосферу, окружающую нас. И мы этим всем дышим. Но тем не менее, все-таки нам с Божьей помощью нужно просто основываться, брать Библию, основываться только на ней. Стараться избавиться от всех. Мы уже подходим к концу, я продолжу в следующий раз опять эту мысль. Потому что нам вот это вот очень важно нам понять, что трубы, это не от труб страдает народ. Это только вот для плоского человека, который, он думает, что вот ангел затрубил, и начались бедствия на земле. Не от этого бедствия, не от благовестия, а бедствие от сопротивления благовестию. Вот. И это везде и всюду. И вот я прочитаю из 9 главы, которая заканчивается, можно сказать, вот эти шесть этих труб. Вот шестая труба, которая заканчивается, написано: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих». Значит, на что было направлено благовестие? На то, чтобы раскаялись. А они вместо принятия истины, вот, Бог бичевал, Бог призывал. Сегодня люди, когда попадают в крайнюю обстановку, они начинают иногда вспоминать о Боге, а в особенности во время войны, в безвыходном положении, начинают вспоминать о Боге, а потом тут же забывают. И вот написано: прочие же люди, которые не умерли от язв, от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, не ходить. Это делают так называемые христиане ортодоксальные. Они как раз поклоняются этим серебряным, медным, каменным, деревянным и так дальше. И 21 стих: «И не раскаялись они в убийствах своих». А вот о жене блудницы, вот этой вот, написано, что в ней, в этом городе, в Вавилоне, найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Не только вот святых, но и всех убитых на земле. Потому что эти религиозные войны, в особенности, где во главе государств стоят религиозники, там эти вот религиозники и устраивают вот эти вот войны все на земле. Кроме грабительских войн, вот эти религиозники устраивают. Так же, как вот я говорю, что Пилатам мы не нужны. У Пилатов свои дела, чисто физические. А вот священники, эти принуждают Пилатов. Хочешь, никуда не денешься, не выкрутишься. Мы тебя заставим распять невинного Христа. И заставили. И превозмог, написано, крик их. И Пилат решил быть по их просьбе. Вот так вот происходит вся история практически на Земле. И мы должны это прекрасно понимать, чтобы нам как бы не заблуждаться. Так вот, при седьмой трубе, дальше вот идет картина, но в некоторых местах текст, когда разбивали на главы, его правильно как бы разбили, ну, на эти, ну, судя по контексту. Потому что вот текст в целом, он же был написан раньше сплошняком, а он не был разделен на слова. А вот сплошной текст. Вот. А потом уже люди разделили на слова, потом разделили на предложения. А из предложений строится контекст. Вот, например, этот контекст, вот эта мысль, она начинается здесь и состоит, например, из 10-20 или больше предложений, и здесь контекст заканчивается, вот эта мысль заканчивается. Потом нужно переходить к следующей. Ну вот, тот, кто разбивал тексты Евангелия, в частности, Библии, на главы, они часто придерживались вот этого вот контекста, так, как они понимали. На самом деле, вот мы часто встречаемся, что контекст начинается в одной главе, может быть, в половине главы, а в половине другой главы он заканчивается. Вот, а они фактически контекст разбили на две главы. И это мы должны понимать. И поэтому здесь вот очень хорошо разбиты, вот, например, когда мы читаем 10 главу Откровения, здесь уже правильно получается. Здесь с чего начинается? Сначала показывается сам Христос. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». Ну, как вот вокруг престола была вот радуга. Или Христос, облако взяло его при вознесении, и он придет со славой великой тоже. Облака в данном случае ангелы, мы об этом уже говорили. «И над головой его радуга, и лицо его, как солнце». Ну, мы уже читали о нем в первой главе Откровения, где он там был показан. «И ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая». Вот эту вот книгу за семью печатями он взял. «Книжка была раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, то есть на духовный мир, а левую на землю, на физический мир весь. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». То есть, ну, это те же трубы, можно сказать, громогласные. Вот, потому что мы тоже говорили об этом, что это сравнивается часто, вот шумят воды там и так дальше. И что голос Христа, как шум вод многих. «И когда семь громов проговорили голосами этого своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. И ангел, которого я видел, стоящего на море», в данном случае Христос, «на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и землю». Это может сделать только Христос, такую клятву произнести, который сотворил небо и море, и все, что... Хорошо, я сейчас заканчиваю. «Но в те дни, когда вострубит седьмой ангел, будет восхищение церкви. Когда он вострубит, совершится тайна Божия, которую он благовествовал рабам своим пророкам». Вот до этого места я пока прочитал, потом мы продолжим нашу беседу. А сейчас кратенько закончим. Наш дорогой Господь, прими благодарность за эту беседу, которую нам позволил провести. Просим Тебя, чтобы Ты не оставил нас милостью Твоею и на следующую беседу. Да будет Тебе за все хвала, честь и поклонение. Аминь.